Форум Білорусь. Гутарки з експертами.
18 жнівня керівник Білорусі змінив усе керівництво білоруського уряду. Прем'єр-міністр, віце-прем'єри, шерох міністрів. Нові люди прийшли до керівництва нашим економічно-соціальним блоком. Що варто було б у програмі діянняў Сауміна прописати Сергію Румасу, ми сьогодні поговоримо з економістом Сергієм Чалым. Добрий день, пане Сергій.
Добрий день.
Калі ви паглядзелі на той спіс людзей, якія прыйшлі ў кіраўніцтва ўраду, якія былі першыя рэакцыі?
Ну, странныя рэакцыі, потому што, чесна говоря, я не понимаю, зачем сейчас Лукашенко нужен Румас, по той простой причине, что формальной как бы основанием для разноса правительства и увольнением всего вот экономического блока, там вице-премьеры, Минэкономики, Минпром, да, было неисполнение его поручений по ОРШИ. А фактически, как он сказал, саботаж даже, да? Что, в принципе, понятно на самом деле, потому что я не очень себе представляю, как можно исполнить эти поручения по ОРШИ там, без каких-то совершенно огромных затрат денег, которые имеют очень мало шансов окупиться на самом деле. Вот, и поэтому понять, почему правительство тогдашнее занималось, ну, если не саботажем, но такой итальянской забастовкой, очень можно, потому что можно было, как бы, конечно, и заняться исполнением всего этого, но я боюсь, что результаты были бы близкие к тому, когда мы $500 получали к концу 2010 года. Вот. И поэтому получается, что новый состав правительства вроде как должен теперь, да, крупизнесу, вот этой всей вот этой индустриализации Аршанского региона, хотя бы только Аршанского региона, хотя уже сейчас Качанова заявила, что у нас теперь задача идет по всем средним городам, ну, подразумевалось, что Орши – это пилотный проект, который как раз на все остальные примерно будет распространен. И, честно говоря, ну, исходя из логики бюрократической, мы понимаем, что заволокитить эту задачу уже вряд ли получится. Вот, поэтому либо это правительство будет вынуждено заниматься то, во что оно само не верит и понимает, что это вредно в среднесрочной перспективе. То есть, условно говоря, мы можем добиться какого-то невероятного успеха по наведению порядка или там, как у нас президент говорил, да, значит, это все снести, и на месте этого новый завод, там, лучший, там, по качеству, чем, значит, европейское, да, будет делаться. Ну, это понятно, это можно сделать, но, опять же, говорю, вопрос, окупаемы ли эти затраты. Вот, то есть, понимая, что этот успех можно будет, например, предъявить где-нибудь там к концу 19-го, начало 20-го года для выборов, да, о том, что вот мы регион Оршу привели, а обещать теперь будем то, что мы так сделаем со всеми остальными. И это, ну, это реально, это просто, ну, наступать на горло собственные песни, потому что мы же знаем, что эти люди совсем не разделяют эту точку зрения. То есть Румас совершенно... То есть это же был человек, который в 2011 году, 2012 году до своей отставки, ну, фактически назначение на должность руководителя Банка развития, да, он же говорил,
да,
о том,
я что... Я нагадаю, что Сергей за разговор про тот час, когда Румас был уже вице-премьером.
Абсолютно верно, 2011-2012 год. И он же как раз и говорил о том, что он был сторонником более широкой приватизации, привлечения иностранных инвестиций и так далее. Он как раз-таки говорил о том, что кризис 2011 года и случился во многом из тех практик, которые нам сейчас предлагает президент делать для всей страны, только теперь уже не просто в масштабе модернизации. Модернизация – это старое там здание, которое мы подлатаем, поставить новые станки. А снести все и поставить новое – это уже индустриализация. Это градусом повыше, и затраты еще больше.
Ну вот кажут, что те молодые чиновники, которые пришли на посады, это реформаторы и технократы.
Несомненно, несомненно, так и есть. Но вопрос же не в том, какие они, а вопрос в том, какой KPI у них будет вот на этом месте. По каким критериям их работа будет оцениваться.
Добре, казали, что, скажем, Румас мог погодиться на эту посаду, только выбивши себе некие там полномоства, это не те некие махчимости, некие там свободы деяний. Те саправды, как вот вы лечите, был таки гандаль, я пойду, коли вы мне. Те вот сказали и пошел?
Не знаю, потому что во многом его назначение напоминает назначение Матюшевского и Калаура. Да, там же двойной тандем был, там, по слухам, даже разговор шел из серии: выбирайте сами, один на правительство, на пост первого вице-премьера, который по макро, а второй на Нацбанк. Ну, как вы же там сами разберетесь, без разницы. И никто не был доволен этим назначением, потому что они же на самом деле очень сильно проигрывают просто тупо в зарплате. Ну, как бы это очень, ну, это совершенно очевидно. Из банка Особенно если ты представитель управления, ты можешь там все бонусы постоянно выписывать там и так далее. Это несопоставимые расходы, это до порядка разницы в зарплате может доходить. Вот. А с Румасом же мы знаем, что ситуация еще более в этом смысле тяжелая. У него многодетная семья, и он же, собственно говоря, во многом будучи вице-премьером, он уже сам просился, чтобы его отпустили именно в банк, потому что, ну, просто какая-то... Есть такое понятие, как жизненная ситуация, да, вот, поэтому либо, значит, как вместе с, как с Клавром Матюшевским, да, идет назначение уже чуть ли не шантажом, ну, мол, у вас выбора нет там и так далее, либо действительно можно предположить, что какие-то полномочия, ну, по крайней мере, ведь Нацбанк в 2015-2016 году после кризиса, да, ведь он же не поддался ни на одни лоббистские какие-то вещи, деньги печатать не стал, да, там помогать там за счет всех остальных этим предприятиям тоже не стал. И, в общем, добился своего результата. Другое дело, что Матюшевский, скорее всего, достал президента своими постоянными предложениями рыночных реформ.
Вот, раз, да. Вот, до речи, вот, зняв з языка питання, коли мы кажем, что пришло керавництво, пришел урад там те команда реформаторов, то у во урадзе Кабякова одним и самым таким серьезным реформатором был Матюшевский, и его сняли.
Ну, в экономическом блоке, да, это
да,
правда.
И вот чому, да. Вот чому отримлюється?
Ну, я думаю, именно потому, что, ну, во-первых, тут есть очевидные стилистические расхождения, да, он же все-таки... человек с очень хорошим образованием, очень следящий за собой, да, там, интеллигентного вида. Ну, то есть он олицетворял собой все, полную противоположность правительству нашему. Помнишь же эти знаменитые снимки Семашко, когда он там российскую делегацию принимал там, в каком-то жутком совершенно костюме и так далее. Это вот такая униформа там. Там нужно вот под серость было маскироваться. А он в этом плане очень сильно выделялся, и даже с постановкой речи, не говоря уже о том, что весь 15-й год практически, первые несколько, половину примерно так точно, он потратил на то, что постоянно, когда Лукашенко, значит, говорил о том, что «а что же у нас вот плохо здесь?» Он говорит: «сейчас объясню. Нужно сделать для этого, извините, нужно, это потому что вот так, вот так, вот так, и поэтому нужно, и в конечном счете нужны реформы». И вот так несколько раз. Ну и в конце концов так его достал, видимо, что вот решили от него избавиться еще и как бы за компанию.
Раз два месяцы после призначения, это означает 10-18, ну, после 18 кастрычника, повинен новое керавництво Саумина, Румас конкретно, представить программу деяния своего Саумина. Але вот на что, перш за все, вы пораили звернуть увагу?
Нет, ну, то, что там должно быть, да, как бы с точки зрения там сферического коня в вакууме, если мы не будем вдаваться во все эти детали, что любит Лукашенко, что не любит, чего он хочет, там, на что он не пойдет, ну, то есть вот всю эту криминологию, да, то, в принципе, давным-давно понятно, что нужно делать. А у нас сейчас есть несколько очень серьезных проблем в экономике, связанных с тем, что, и это очень хорошо стало ясно после кризиса 15-16 годов и вот этого восстановительного роста 17-18, что у нас есть переживший кризис с большим трудом, но, тем не менее, все-таки там совершил определенные антикризисные меры частный сектор, за счет которого, собственно, рост сейчас и идет. И есть ничего не делавший все это время, или, точнее, с ним ничего не делали все это время государственный сектор. И он находится в тяжелейшем состоянии. Именно он генерирует проблемы в экономике, именно он трупным ядом отравляет все остальные предприятия. Он генерирует плохие долги, он генерирует неплатежи. И так далее, и так далее. Именно там постоянно вот этот объем убытков в экономике растет, и так далее, и так далее. И все уже давно понимают, что без решения проблемы именно этих плохих долгов, как бы, ну, то есть, без прополки сорняков не будет ничего хорошего. Это первое. Второе – это долговой кризис теперь уже и государственных финансов. Нам каждый год нужно отдавать там 3,5-4 миллиарда в ближайшие 5 лет. Роста для этого не хватает, а кредиты брать, на самом деле, ради этого, это как бы просто усугублять проблему, откладывать ее на более полный срок, тем более, что очевидно, что сейчас такое состояние мировой экономики и не только мировой, что дальше нам эти долги будут стоить еще дороже, то есть каждый последующий займ будет, процентная ставка будет выше. Вот. Значит, соответственно, отсюда, хотя бы только из этих двух вещей, вытекает, что, значит, совершенно необходимо рыночное решение проблемы этих плохих долгов, То есть в создании полноценного его рынка. А для того, чтобы был хоть какой-то интерес к этим плохим долгам у кого-то, кто их будет покупать, необходимо, что у тех кредиторов, кто получит право требования, возникали различные возможности обращения, взыскания, возможности повлиять на стратегию государства. Это вопрос теперь уже будет судов, которые теперь, наконец, вот до этого проблемы не доходили, а сейчас эта проблема одна из самых важных. А на вопросах предприятий, что мешает неравенство форм собственности в хозяйственных судах, ну, собственно, тоже в судах. Значит, соответственно, суды, значит, гарантии защиты прав собственности, значит, отсюда вместо, значит, долгового финансирования, в том числе этой индустриализации, если она будет, необходимо искать прямые иностранные инвестиции, а это снова означает гарантию защиты прав собственности, защита этой собственности в судах, и в том числе и переход к приватизации, потому что другого механизма здесь нет. То есть, ну, это очевидно на самом деле. И отсюда же вытекает, что если действительно появятся какие-то частники, которые будут заниматься этими предприятиями отстающими там и так далее, мы столкнемся с проблемой роста безработицы, в том, что произойдет то, что называется оптимизация численности. И нужно будет заниматься тем, чем наше государство почему-то никак до сих пор никак не может заняться с 2009 года, а именно созданием полноценной системы социальной защиты вот в этих вот освобождаемых людей. Не наказывать их, декрет 3, декрет 1, деньгами.
Мы обмерковываем, что повинно было быть, что хотели бы мы бачить у программе нового премьер-министра. Сергей, вы звернули увагу на то, что хотелось бы бачить, ну, скажем так, коротко, это сприяние развитию приватного сектора, приватного бизнеса и, скажем так, простыми словами, приватизация державных предприятий.
Ну, нет, слушайте, давайте, я немножко по-другому же говорил. Я пытался исходить не из принципов, я пытался исходить из существующих проблем. Вот есть проблема плохих долгов, есть долговая проблема бюджета. Из них вытекают те вещи, которые нужно делать. То есть вопрос же не в идеологии, то есть вот пришли любители приватизации, вот они будут делать приватизацию. На самом деле здесь любой разумный человек, который бы посмотрел на то, в каком положении экономика находится, он пришел бы к выводу, что все равно надо двигаться в этом направлении.
Тем не менее, Лукашенко, сдымаючи это вот попередний урад, обвиноватил их у, скажем, просто лоббировании приватизации, там закликом до этой приватизации, как он любит казать. А тут отрымливается, что, ну, это новый урад, хочешь, не хочешь, а из ноку, вот заходишь из ваших слов, сутыкнется с ним, что это треба робить.
Да, конечно.
И с этим прийти до Лукашенко.
Да, конечно. Так в этом-то же и, ну, и парадокс. В том плане, что, может быть, хватит уже ставить проблему в таком духе, что у нас такие классные поручения, у нас там народом какой-то выстраданный курс, хотя непонятно, как этот народ его когда успел выстрадать. Да, это, или там мы там давали какие-то обещания народу, хотя мы же помним выборы 2015 года, там в программе Лукашенко вообще ничего не было, никаких обещаний, в отличие от 2010, которых он не выполнил, включая те самые 500 долларов, которые до сих пор не выполнены.
Для вас працевал Змитер Лукашук, почуемся.
Форум «Беларусь».